Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Дмитрием Николаевым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вот вы являетесь организатором вот таких экспедиций, если можно назвать вот таким большим словом, но все-таки это действительно экспедиция именно «Русский Север». Мне приходилось читать ваши интереснейшие зарисовки, такие эссе в журнале «Календаре» храма, и они мне показались очень талантливыми, живыми, передающими атмосферу. Буквально, вот так говорю, ощущение воздуха, обстановки. И самое главное, что у вас в ваших поездках, вот в этих экспедициях, присутствует очень серьезная сверхзадача. То есть там сразу решается много задач. А для наших радиослушателей вообще расскажите, что это за идея такая, что это за поездки, как вы их организовали, кто в них участвовал, и что вы смогли этими экспедициями решить, какие вопросы?
Ну, начнем с того, что я не являюсь организатором этих поездок. Я всего лишь обыкновенный командир экспедиции. А есть у нас такое движение церковное, скорее общественное, но просто его делают церковные люди, называется «Общее дело». Возрождение деревянных храмов Севера. И этому движению уже довольно много лет, по-моему, лет 8. И возглавляет его мой друг, священник Алексей Яковлев. И все это мы делаем под патронатом нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова, который, когда отец Алексей начал ездить на Север, был очень рад, потому что он сам всегда мечтал об этом же самом. Но не сложилось, то есть немножечко. И сейчас он в его занятости уже не могут ему позволять так вот свободно перемещаться по нашей северной провинции. Ну вот мы, его ученики, не сговариваясь, продолжаем это дело, и это приносит ему очень большую радость. И нам тоже. Так что я простой командир экспедиции.
Простой капитан.
Я в проекте нахожусь 4-й год. 3 сезона я отъездил.
Батюшка, расскажите, вообще в чем идея этих экспедиций и каких людей собирает эта идея? И вот самое главное еще, какая задача ставится?
На самом деле существует несколько таких обществ, которые ездят на Русский Север, занимаются восстановлением или спасением, скорее спасением храмов деревянных. Есть общество «Вереница», одно из старейших, которое себя не декларирует как православное. У них там очень разные люди есть. Есть общество «Рождественка», там в основном православные как раз. Ну и вот «Общее дело» – самое крупное объединение. Возможно, существуют еще какие-то. Ну, те, что на слуху, вот это вот «Вереница», «Рождественка», «Общее дело».
Но «Общее дело» уже в самом названии заложен смысл.
Да, смысл какой? Некогда на Руси у нас создавались шедевры деревянного русского зодчества, которые сейчас уже никто не может сделать, такие же. И это не только дерево, это отношение. Отношение к своим корням, к своей традиции. Отношение к Богу. Отношение к тому, как и чем его надо славить. То есть это очень широкий такой спектр всего в этом. Много разных положений в это входит. И мы пытаемся спасти то, что еще осталось. Каменные храмы, они еще могут постоять, даже будучи в разрушенном состоянии. Деревянные, они стоят меньше. Очень многие уже упали. Мы пытаемся это делать с верой. Приведу пример такой, что ведь восстанавливались многие церкви в 80-е годы. Ездили люди туда, совершенно неверующие. И относились к этому исключительно как к памятникам архитектуры. И оно, конечно, приносило плоды, но оно могло бы принести гораздо большие плоды, если бы люди ехали с верой. Многое потом рушилось. Я это говорю не от себя, да, не от ветра своей головы. Я просто пересказываю слова тех людей, которые ездили туда, будучи неверующими. Они так относятся к своему труду. Хотя, безусловно, их вклад очень велик в это. И, может быть, он наиболее квалифицированный как раз вклад. Потому что ехали люди.
Профессионалы, да?
Ехали профессионалы. Мы же ездим туда от сохи. У нас есть только вот горящее сердце и желание послужить. Причем, хотя общее дело православное, скажем так, движение, но мы берем людей разных. И вот практически в каждой нашей экспедиции кто-то впервые причащается. У нас были венчания после нашей экспедиции. Все были крещеные. Ну, мы там местных людей крестили каких-то. То есть цель, она такая широкая. Часто ведь мы едем спасать. Спасать те объекты, которые даже с художественной точки зрения не имеют значения никакого. Часто это выглядит как просто разрушенный сарай, в котором не осталось ни одного хорошего бревна. Но мы все равно туда едем и пытаемся что-то сделать. Если есть люди, которые рядом живут, но они не замечали, что рядом храм. Они, ну, какой-то сарай. Приехали люди из Москвы, что-то делают. Они обратили внимание, смотрят, да, это оказывается храм. И у них что-то просыпается, им становится это надо.
И вы их привлекаете, получается, своим примером.
Ну да, какой-то такой импульс придаем. И они загораются и хотят это восстановить, тогда имеет смысл восстанавливать, даже если там нет, ну, ни одного целого бревна. То есть, конечно, проще же просто снести и что-то построить новое при наличии средств. Но вот есть пример такой, есть часовня Флора и Лавра, по-моему, в деревне Калетинка под Каргополем. Туда наши друзья из общего дела, Никита Милентьев с друзьями, ездят туда уже несколько лет тоже и восстанавливают эту часовню, в которой тоже там почти ничего не осталось. Но местные жители, они настолько хотят, чтобы у них была вот именно эта старая, вот из этих бревен, что там вот каждое бревно, которое можно сохранить, его сохраняют. Вот они восстанавливают это, скоро, думаю, закончат.
Башка, но вот те люди, кого вы возили, это люди каких профессий, каких интересов? Даже, не, ну, как говорится, не, пусть не воцерковленные.
Это люди совершенно разные, начиная от школьников и заканчивая сотрудниками администрации президента. Совершенно разные люди едут. Поскольку мы не квалифицированные, да, мы делаем самую простую работу. У нас экспедиции делятся на трудовые, на экспедиции разведки, там исследовательские. То есть мы выполняем самые элементарные вещи. Обкосить все вокруг, чтобы трава не
загорелась, когда будет сухая.
Во-первых, чтобы не загорелась. Во-вторых, чтобы не гнила. Нижние венцы обычно гниют. То есть должны дышать. То есть там 3 метра от стены мы это все прокашиваем. Стираем всякие похабные надписи, которые внутри накапливаются. Бывает, что из храмов устраивают туалеты. Это надо вычищать. То есть там очень много мусора обычно. Если там кровля провалилась, то все это болтается. Все, что было на потолке, тот слой земли, он оказывается на полу. Все это надо выносить.
Разгребать. То
есть, разгребать, да. Весь мусор нужно вынести. А окна все без всего, да, просто оконные проемы. Их надо забить щитами, чтобы туда снег не попадал. Перво-наперво, конечно, если есть силы и материал, надо стараться кровлю как-то законсервировать. Потому что через эту кровлю, через эти маленькие дырочки в кровле уже не один храм погиб. Много очень храмов складываются из-за того, что когда-то там появилась маленькая дырочка, и ее никто не заделал. Ну, там двери можем сделать, крылечки можем сделать. В нашей экспедиции мы всегда служим литургию, потому что так получилось, что командиром является священник. Поэтому мы берем благословение в архиерея, в той епархии, в которую едем, на служение молебнов, литургии, там, при необходимости крестить людей, и едем. И вот перед началом работ мы служим молебен, перед началом доброго дела. Потом кульминация – это литургия. Но это об этом что говорить, это надо пережить. Когда служишь литургии в таком месте, это совершенно что-то особенное. И в конце молебен благодарственный.
Батюшка, а географически какие районы вы охватываете в своих экспедициях?
Географически все те районы, в которых существуют деревянные храмы. Это огромное количество храмов Архангельской области. Храмов уже немного, часовни в основном. Вологодская область, север Кировской области, примыкающий к Вологодской. Ну, там, на самом деле, раньше это была Вологодчина до революции. А в период управления советской власти это поделили, значит, административно в Кировскую область перевели. А так в Кировской в основном Камень и Коми. То есть туда за Кировской Коми, там тоже. Вот в прошлом году впервые, так сказать, наше общее дело дотянуло свои руки вот до Кировской и до Коми. Вот там восстанавливались. Ну, вы понимаете, слово «восстанавливались» – это очень громко сказано всегда. Да, мы занимаемся именно спасением и именно тех храмов, в которые никто не придет. То есть, которые не нужны ни музеям, и на которые не хватает сил у епархии. То есть, если какой-то батюшка этим занимается, то мы уже туда не идем. То есть мы идем туда, если есть возможность, но мы идем в первую очередь туда, где никто не появится.
Это фактически реставрация, закон реставрации, законсервировать, сохранить, чтобы от разрушения.
Да, вы понимаете, именно законсервировать, да, мы занимаемся консервацией. То есть сделать консервационную кровлю – это вот первое дело, что нужно сделать для того, чтобы как-то сохранилось. Ну, какие-то венцы поменять. Наша экспедиция пока не таких больших работ не проводила. Самое большое, что мы делали, это мы перекрывали крышу на часовне. Есть такие экспедиции, которые перекрывали огромные кровли огромных храмов. Ну, это я вот снимаю шляпу и мечтаю, что, может быть, мы тоже так же сможем. Может быть, этим летом нам удастся. Ну, просто квалификация. Мы вот меняли, когда кровлю конституционную делали, мы все делали в первый раз. Но если бы был среди нас плотник, то можно было бы сделать гораздо больше. Вот у тех ребят есть плотники. Сейчас как раз в штаб-квартире общего дела в храме Серафима Саровского в Раеве, в Медведково, проходили курсы специальные, плотницкие, как раз которые именно вот по этой теме.
Как раз возвращается и к земной деятельности Господа нашего Иисуса Христа. По преданию был плотником, хотя там скорее все-таки было с камнем, учитывая ландшафт восточный. А здесь дерево, дерево, оно живое. Ну, камни тоже живые, кстати говоря. Хотелось бы спросить, вот когда вы приезжали в эти места, где вы находили уже разрушенные практически и погибающие часовни. Вот что вы видели вокруг? Ведь таким образом вы и ваши участники общего дела, вы видели нашу страну вот в таких местах, достаточно, может быть, глухих, где совершенно очевидно потрясающе вот по описанию природа. Какие мысли возникали, когда видели, что вокруг за поселение? Представляли ли вы, как раньше жили люди, которые ходили молиться в эти храмы? Вообще, какие вот чувства и мысли возникали у вас?
Видели мы разное. От цветущих сел до совершенно пустых мест, где нет вообще никого. Ну да, разные чувства. Когда смотришь на этот храм, особенно если вокруг ничего нет, пытаешься сквозь время посмотреть. И когда смотришь сквозь время, пытаешься там увидеть, как это было, как вот здесь стояли дома, здесь люди жили, ходили сюда молиться. Ну, можно много что думать. Но мы видим то, что мы видим. Все меняется. Москва за 50 лет изменилась до неузнаваемости. Все везде меняется. Там тоже. То, что 20 лет назад было цветущим селом, сейчас является кладбищем старых домов. Но можно... Вот я даже вот свои эти записки называл «Чудаки из Первопрестольной на русском севере». Можно воспринимать это как чудачество. И многие так и воспринимают, что это какая-то глупость. Куда-то люди едут, какие-то сараи там ремонтируют. Зачем? Надо все убрать, сделать новое. Но мы говорим, нет, надо сохранить. Все, что можно, надо сохранить. Потому что мы сохраняем то, что нельзя потрогать руками. Хотя это можно немножко потрогать руками. Но через это вот то, что осталось, можно прикоснуться к тому, чего уже нет, но которое было. И, может быть, оно появится снова. Мы едем в глухое место, стоит часовня одинокая, мы ее ремонтируем. Для кого? Там никого нет. Ни прихода там, ни людей. Может, какие-нибудь рыбаки заезжие только появятся. Сейчас. Но мы не знаем, что будет через 10 лет, через 5, через 15. Может быть, туда приедут люди жить, и они скажут, как хорошо, что здесь сохранился храм. То есть мы это делаем для себя же, но чуть-чуть позже. Потому что мы видим, да, что происходит в мире. Так прижимает, и, возможно, люди поедут из центра на север массово. Возможно и такое. А там вот, пожалуйста, сохранили для вас храмик, вокруг которого можно выстраивать жизнь. Ведь эта закономерность такая уже подмечена. Там, где храм жив, там и жизнь есть. И вокруг начинает село разрастаться. Где храм никому не нужен, все гибнет. Есть и очень приятные моменты. Мы были в одном из храмов в Архангельской области, в Холмогорском районе, в селе Прилуг. Мы туда приехали. Там огромный храм начала 20 века, и он использовался как школа. В 90-е годы он был заброшен. Мы посмотрели, у нас было времени мало, потому что у нас там было несколько дней, там за 5 дней, что ли. Нам нужно было 6 объектов провести все вот эти самые основные работы и замеры сделать для того, чтобы следующая экспедиция трудовая по этим замерам могла уже знать, сколько нужно материалу, какого, куда. И мы приезжаем туда под вечер, и нам так становится, ну, как-то страшновато, что ли. Ну, куда эта махина? И что с ней делать сейчас? Ничего не успеваем. И руки так опускаются. Но тут же сзади человек возникает, который говорит: здравствуйте, а я вот хочу здесь храм восстановить. И он это хочет уже там пару лет. И мы появляемся. И он собирает людей на субботник, на следующее утро. То есть мы приезжаем в 8 вечера. А в 10 утра следующего дня уже там 20 человек уже трудятся на субботнике. То есть людям надо. И главное, все эти люди там уже в возрасте, они все когда-то учились в этой школе. То есть это их родное место. И вот мы придали этот импульс, и они нам придали импульс этот тоже. Мы вместе столько сделали там. Литургии не было, но мы молебен послужили. Мы послужили панихиду рядом на кладбище заброшенном. На этом кладбище поля распахали при советах, и там было благословение там 10 лет назад послужить там панихиду, с чего начать возрождение этого храма. А 10 лет назад приезжали уже, тоже делали субботник, другие люди. Молебен послужили, а вот панихиды не послужили. Хотя было благословение там одного настоятеля монастыря, Антония Сиськова. И ничего не получилось. Ну вот, хотите верьте, хотите нет, мы послужили это все дело, уехали. В течение там 2 месяцев они собирались на субботники еще регулярные, еще делали дела. И потом у них вот это так стало движение прогрессировать, что они за год восстановили все почти до куполов. А вот сейчас 2 года прошло, у них уже купол стоит с крестом и с маковкой. У них уже литургия внутри сложится. Вот это ли не радость? Вот это ли не плод?
Плод и чудо просто.
Да, чудо. Зачем туда ехать? Вот за этим. И еще один храм есть где-то после нашего вот импульса там тоже. Там хотя не так активно, но там появились. Я вот заезжал спустя год в тот храм просто посмотреть. Там и окна со стеклами, и двери, и полы. То есть все не зря. Все надо. И особенно в этих вот экспедициях чувствуется вот присутствие Бога прямо во всем. И мы как будто не сами делаем, а мы только инструмент. А Бог нами крутит. Сюда давай иди, сюда иди. Вот этого нету, сейчас будет. И таких чудес много было. Появляется в нужное время, в нужном месте человек, материал. Все происходит по произволению Божьему.
То есть ты делаешь шаг, а Господь 100 шагов в ответ. А потом вот то, что вы сказали, замечательно, когда вот отслужили панихиду, вот эта связь с теми людьми, кто там жил. То есть вы их помянули, и это вот такая духовная связь и преемственность, вот то, что самое главное. И потом мы знаем же, да, вот по преданию церкви, что в каждом храме, где служилась литургия, есть свой ангел-хранитель тоже этого места. И потом, наверное, вот когда потрудившись, во-первых, Бог труды любит, это еще на таком поприще. Вот вы потом служите литургии, наверное, особое какое-то религиозное переживание.
Да, об ангеле тоже хотел сказать, об ангеле храма. Всякий раз, вот только мы приехали, вот раскладываемся, я туда захожу, так посижу там в храме, послушаю, где там ангел. Может, что скажет. Конечно, да, и чувствуется, хотя там 3 бревна лежит, а все равно это храм. Чувствуется, что это храм, святое место. Им, конечно, пренебрегать нельзя.
Батюшка, а, наверное, не меньшим чудом является то, что вы видите, как за это время меняются люди. Что-то с людьми тоже происходит на ваших глазах. Это не менее интересно. Как говорится, Бог не в бревнах, а в ребрах.
Люди меняются, конечно. Я говорю, кто с нами в экспедицию ездит. Приезжают одними людьми, то есть уезжают, возвращаются другими. Люди причащаются впервые. Одного парня мы оставили даже послушником в одном из глухих монастырей. И он там прожил 5 лет. Мы к нему приезжали, проведывали его. И на человека очень сильно все повлияло.
И красота, и тишина, и вот эти труды, да, и соприкосновение души вот с такими вещами, которые даже, может, словами не проговоришь. А вот вы говорите, школьников и детей брали, как вот они?
Детей берем, я своих детей беру. Еще брали детей своих люди.
Ну, у вас вот 6 детей, я знаю, да? Вы берете старших мальчишек?
Ну, кто свободен. Девочек-то маленьких не берем, конечно, но вот... У меня первый раз поехали в экспедицию ребята. Одному было 7, другому 9. Сейчас вот им уже, соответственно, 12-10. И дочка у меня еще есть. И в прошлом году она тоже со мной ездила.
А как вот дети реагируют на все?
Ну, сложно сказать. Но они не очень выражают это словами. Вот так вот, когда спрашиваешь. Но видно, что им это очень нравится. И они это в себе переживают глубоко. Потом вот мы когда... Первый раз съездили, а потом заезжаем куда-нибудь просто там посмотреть. Мы были еще в одной экспедиции, там такой разведывательный. Заезжаем, и они так уже смотрят. Вот здесь вот это, вот здесь это. Начинают разбираться, где какие там проблемы, начинают видеть.
Но мне кажется, для них это на всю жизнь будет. То, что вот с папой, со священником, вот с группой этих единомышленников участвовать в таком важном деле, в этой красоте. Всего и не объяснишь, но запомнят на всю жизнь.
Ну, это как попадаешь в другой мир. То есть, как в Нарнию попадаешь. Да, все другое. И по-другому время идет. Время растягивается. За один день происходит огромное количество событий. То есть, один день кажется бесконечным.
Дядя Дмитрий, у нас вот такая тоже тенденция, что многие верующие, пока возможность была и позволяли средства, старались посетить какие-то великие святыни за границей, съездить на святую землю, там, в Грецию. Но ведь вот наш север для многих, он совершенно не знаком, и это все рядом. То есть это уникальное явление и по красоте, и по духовному наполнению, просто мы этого не знаем. Может быть, ваше это общее дело, оно является вот таким... двигателем, чтобы лучше узнать свою родину, свою православную родину.
Разумеется, и это тоже.
Отец Дмитрий, скажите, а вот для тех, кто хотел бы поучаствовать в этом общем деле, как можно вас найти, как говорится, с вами состыковаться, с вашей организацией? Вообще, как это организационно можно для себя решить?
Ну, решается просто. Решил и поехал. Есть сайт общего дела, на котором есть график экспедиции. И есть там сроки проведения, за которыми надо следить. Потому что есть маршрут, к нему должен приложиться командир. У командира должно быть время на это. Командир определяет время, в которое он едет. И потом под это набирается команда. Либо набираются люди, которые уже ездили не раз, если сложился коллектив какой-то. Либо набираются волонтеры новые. То есть там такая есть графа. Открыт набор добровольцев. И каждый может выбрать то, что ему по душе, какой маршрут, и туда попроситься. По весне, в конце весны или в начале лета, да, скорее в конце весны, всегда бывает общая встреча тех, кто желает поехать в этом году. И там обычно люди распределяются по экспедициям, друг друга видят, подходят, спрашивают.
Знакомятся, да?
Знакомятся, да.
А обычная группа из скольки человек?
Очень по-разному. От 3 и выше. Есть, например, экспедиция там Сретенского монастыря. Отец Ириней возит семинаристов. Там у них по 60 человек там в экспедиции. Ну, у них это поставлено на такую уже основу.
А они берут мирских людей или только семинаристов?
Я вот не знаю. Но у них, ну, я думаю, что они в основном берут своих, конечно, потому что это у них как факультатив, как практика. Они там очень много проводят миссионерской работы. То есть мы едем больше потрудиться. И при случае, если есть, как-то складываются обстоятельства, что есть кому что сказать, мы еще тоже немножко миссионерство, но в основном собственным трудом миссионерство. А у них это там уже такие свои есть методики.
Но они и восстанавливают, и миссионерствуют, да?
Ну да, они трудятся. Они ездят все время в одни и те же места, не в разные, а в одни и те же, и там их уже все знают, все ждут их.
И это все одно общее дело?
Это одно общее дело, есть координирующий центр. То есть несколько человек, которые вот все это, так сказать, приводят к единому знаменателю.
Очень интересно.
И действительно, каждый человек, который едет туда, он уже становится немножко другим, попадает в этот мир. Я это называю живой мир. Когда я первый раз ездил в экспедицию, я на обратном пути стал сочинять песню. Я просто раньше занимался музыкой, и сейчас снова начал ей заниматься.
Вы опередили мой вопрос. Я хотела сказать, что вас вот это все не сподвигло на сочинение музыки. Вот вы об этом сами и заговорили.
Как раз в тот момент, когда я поехал в первую экспедицию, у меня был такой период жизненный, время перемен. То есть, когда я перестал заниматься музыкой, попал в церковную жизнь, я там 13 лет занимался совсем другими вещами, и ни о каком творчестве у меня не было даже там мыслей. А тут как-то совпало, вот, и прекратилось мое послушание. Я трудился в военном отделе. Прекратилось это послушание, и что-то должно было... И внутри какие-то у меня появлялись уже к тому времени новые поиски, переосмысления, осмысление. И все как-то срослось в один такой клубок. Очень, кстати, и общее дело появилось. И оно придало импульс к написанию сначала одной песни, а потом из меня полезло. То есть хороший критерий в творчестве. Можешь не писать – не пиши. И я вот пока мог не писать, я не писал ничего. Там жизнь так складывалась. А потом стало, что я не могу не писать. И вот в этой песне там... Я ее представлял как гимн вот этого общего дела. Ну, может быть, он и станет гимном, может быть, нет. Но когда едешь в экспедицию, если ее включаешь в магнитофон, она очень так...
Бодрит.
Она бодрит и как раз вдохновляет на вот все эти труды. И там есть такие слова, что ты больше не сможешь жить, как раньше.
Батюшка, мы обязательно эту песню нашим радиослушателям дадим возможность послушать. И я могу сказать, даже и читая ваши заметки, а теперь услышав ваш рассказ, вы очень-очень как-то заинтересовываете, и какой-то огонек появляется, хочется самому попробовать поучаствовать. Я думаю, что это возникнет и у наших радиослушателей.
Эти записки печатаются в нашем календаре приходском. 3-й год, да. И подходят бабушки потом, и так на ушко говорят. Их было бы я помоложе, я бы поехала тоже.
А молодежь подходит?
Молодежь собирается. Кстати, по поводу, я говорю, очень легко, да, поехать в экспедицию. На самом деле очень нелегко, потому что вот в прошлом году случились как раз такие... Ну, обычно это всегда происходит, но в прошлом году это просто достигло таких масштабов, что экспедиция была под угрозой срыва. То есть у меня всегда нет недостатка в людях, которые хотят поехать. То есть всегда есть люди. То есть я всегда спокоен. А тут сколько хотел людей из приходских, поехать других каких-то друзей, стали отваливаться.
Отпадать, да?
Да, 5 дней до экспедиции отвалились там. 3 дня отвалились.
Причем по всяким уважительным разным причинам, да?
А я вспоминал притчу. У меня жена, у меня бычок новый, у меня земельный участок. Я видел эту притчу в действии. Вот, у каждого своя уважительная причина. И вот все поотвалились. Но я думаю, ладно, костяк мой всегда все-таки останется. И костяк развалился. И мы остались в итоге. Ну, то есть там были просто такие вот...
Препятствия, искушения,
такие,
да?
Такие препятствия были, да. Ну, то есть вот один наш друг Андрей накануне звонит, накануне. Говорит, я не могу, у меня на работе ЧП. Все. И мы остались вдвоем с одним парнем, с Никитой. И думаю, как мы будем крышу крыть? И начались чудеса. Начали люди прирастать вдруг. Ну вот, об этом я как раз в записках писал. Значит, грузим мы вещи вечером. В 5 утра надо выезжать в экспедицию.
Вы все равно решили ехать вдвоем?
Ну, вдвоем-то мы вдвоем. У нас еще есть женщины и дети. Это не считая женщин и детей. Там подростки были. Мы тоже думали, они помогут. Ну, как подростки. Сейчас уже взрослые люди, там, 17 лет. Думаю, что-то должно произойти. Мы уже знаем просто, что просто так это не останется. И мы грузим вещи в машины. Там часов сколько, 8 или 10 было вечера. И вдруг телефонный звонок. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я хочу поехать с вами в экспедицию. Я увидел объявление на сайте. Можно ли с вами поехать? Вот так.
Последний момент.
Да, и этот человек, он офицер МЧС. Он оканчивал плотницкие курсы. Вот Никита тоже заканчивал их. Это такое как бы вводное, но какие-то понятия есть. И мы уже стали втроем. А еще мы там бросили клич по всем экспедициям. Может быть, кто-то поедет. Отозвались Алексей Рымов, который работал в штабе общего дела. Человек творческих профессий, он режиссер, сценарист, актер.
Отец Дмитрий, давайте нашим радиослушателям дадим возможность послушать фрагмент литературного эссе.
Тамбич озера. Небезопасная дорога побуждает к молитве, а строгая цель – к расчетливой дорожной аскезе. Как всегда, целеустремленность отсекает лишнее движение. И рыхлый городской режим за считанные километры сменяется походной собранностью. Предрассветный чай и полдневный обед разделяют 500 километров. Нормальный темп. Человек – то, на что он смотрит. И уже с полдороги живописные виды девственных ландшафтов начинают незаметно уцеломудривать и твою, отравленную суетой мегаполиса, душу. Еще сотня-другая километров, и север с разгону заключает тебя в озерно-лиственные объятия и опрокидывает в распахнутое небо. Наш лагерь прост. Изба, палатки и два авто на берегу Карельского озера. Вместо электричества – солнце. Еда на огне, ванная в озере. Кошмар для тепличного обитателя каменных джунглей. И рай для изъеденного комарами труженика в конце рабочего дня. Что делать? Городской комфорт ублажает наше себелюбие, незаметно убивая волю и способность к подвигу. Север то и другое воскрешает. Кроме того, лечит от душевредных последствий сего комфорта и лишний раз заставляет убедиться в правоте подспудно знаемой истины, что труд, в нужности которого не сомневаешься, сладок, что когда ум и сердце заняты, спину не ломит и ноги не болят, что когда заботишься о себе в последнюю очередь, отчетливее всего чувствуешь, как о тебе заботится. Что самая вкусная еда после полезного труда и общей молитвы, а самый крепкий сон после самоотверженного бодрствования и самое светлое пробуждение перед одухотворенным деланием. И, наконец, что самое радостное общение с теми, с кем тебя связывает общее дело.
Это не мое эссе. Как раз автор этого текста Алексей Рымов, который тоже вдохновился. Он тоже первый раз был в экспедиции. Он вдохновился и написал вот этот вот красивый такой литературный текст, очень возвышенный. Этот текст Андрей Филиппак, актер, который был с нами, прочитал. Как он это умеет, с хрипотцой. Его голос завораживает. А я написал музыку. Мы присоединили к этому видеозаписи, которые мы снимали во время экспедиции, наши рабочие записи. Все это перемешали, и у нас получился такой вот продукт. Литературное эссе, прочитанное хорошим актером, подложена была музыка моя, и был видеоряд нашей экспедиции. Это можно в интернете посмотреть, а мы сейчас прослушали аудиоверсию этого произведения. Он, кстати, очень много, вот я об этом тоже в записочках упоминал.
Честертон озвучил. Это он, да?
Он старается возродить жанр радиоспектаклей. И очень многих он уже, так сказать, озвучил. Именно спектакль. По ролям читают. Старается выбрать артистов самых лучших. Удалось еще застать всех, кто еще жив. Всех наших глыб. То есть и Лев Дуров у него писал. Уже покойный.
То есть вернуть то, что в советское время было очень хорошего качества, эти радиоспектакли.
Да. И сейчас уже вот молодые актеры, но которые уже стали сейчас маститыми, они тоже вот в Честертоне как раз. Вся эта там плеяда, она видна. И вот и как раз из Честертона еще один актер, Андрей Филиппак, тоже согласился поехать вместе с Алексеем. И они, значит, к нам приехали. Они не могли поехать с нами, но они приехали там через 2 дня. И как раз очень кстати, ну без них мы бы так бы не справились. У нас получился коллектив.
И замечательно. И там такие фотографии, где вы уже служите внутри храма молебен, или это часовня?
Это часовня, да. Малюем мы там.
И вот помимо описания, даже на фотографии все равно чувствуется атмосфера, вот она чувствуется. А скажите, если человек собрался ехать, то есть насколько сложно экипироваться, или это все там у вас объясняется, дается список, как и технически, и материально это все обеспечивается?
Чем мне сразу понравилось вообще дело, там было все очень продумано. Есть инструкции. То есть после такой административной работы, которой я занимался там десяток с лишним лет, я вдруг просто получил инструкции, которые надо просто выполнить. И все. И это так прекрасно. И там все. Что делать надо, что делать не надо, что надо одевать, куда идти. Все очень наглядно и доступно. Мне это так понравилось. Я увидел такую простую конкретику.
А в материальном плане это затратно очень?
В материальном плане все едут за свои. Вот иногда, если повезет, то материал оплачивается. Если есть какой-то ресурс у общего дела, то материал оплачивают. Доски, рубероид, гвозди, там вот эти вещи.
А если нет, то их покупают за свой счет.
Да. Ну, обычно что? Если на машинах – это бензин, если на поезде – это билеты, продукты, то есть все в складчину. Закупаем все там в Москве или где-то там. Ну, как правило, решили, то есть закупаться в Москве оказывается дешевле.
Ну, и знаешь, где что. И...
Да, здесь известно, где что лучше купить. У нас есть специально обученные женщины, которые этим очень успешно занимаются. Вот мы как-то пытались там в Вологде докупаться, но обычно это...
Чего-то окажется, что нет.
Ну, да.
Ну, там, в нужном месте.
Ну, вот, например, если не хотим там рубероид везти, докупаем в Вологде, например. Но он же рубероид разный, и ты не знаешь, что там будет. Вот один раз поехали, хороший был, другой раз поехали, плохой рубероид.
Здесь выбрать можно. Батюшка, ну а в какую сумму приблизительно можно уложиться на одного человека?
Ну вот топливо и питание. Питание обычно, в зависимости, сколько человек.
Я не знаю. Срок, на сколько обычно едет?
В среднем неделя. Ну, 5 дней, не больше недели.
Ну, по деньгам на человека приблизительно сколько это стоит?
Ну, как это все организовано? Ну, где-то на питание, я думаю, 1000-3 уходит. На человека.
Это место в Москве уходит так же.
Ну и плюс вот топливо. А топливо зависит от автомобиля. Например, если автомобиль свеженький, он там экономичный. Если старенький, он уже кушает много.
Но все равно это вполне приемлемо по московским меркам цены. Потому что куда ни отъедь от Москвы, это всегда затратно. Но здесь, я думаю, если человек настроится, Господь обязательно поможет и в этом смысле. И в заключение скажите, пожалуйста, батюшка, вот какие в таких экспедициях самые большие опасности, вот на ваш взгляд? И, может быть, вы вспомните, какие курьезные случаи происходили. Сначала, что опасно?
Ну, опасно, когда где-то сломаешься на дороге, и никто тебе не поможет.
Но вас много.
Поэтому мы едем вместе. У нас были случаи, когда, в частности, мой автомобиль ломался.
А вот клещи, там, змеи, всякая живность, или там какие-нибудь элементы криминогенные.
Ну, Бог миловал как-то. Вот клещ, значит, один клещ упал на меня.
Напал.
Напал. Мы шли, мы все были такие заделанные против клещей. И вот я не знаю, чудо какое-то, что ли, я почувствовал, что на меня упал. Я вот так смотрю, что-то на голове. О, клещ. То есть он не успел еще внедриться в меня. Вот. Ну и, слава богу, больше никто клещу не пострадал. Но мы все обрызгивались, встряхивались.
Как там со змеями?
Значит, змей, ну толком змей мы не видали. Бывали в глухих местах, где нет людей и где только звериные следы. Свеженькие медвежьи, волчьи.
Ничего себе!
Да, мы вот там были в одном месте 2 дня подряд ходили. Первый раз мы просто не нашли храм. Вот, и на следующий день со второй попытки нашли. И видели уже новые следы, вот, во второй день.
Ну, а если с таким Мишей встретиться?
Ну, не знаю. Когда встретимся, тогда расскажу. Но оружие мы не возим. Хотя, может быть, и надо было бы. Ну, а может быть, и пока у нас оружия нет, нас Господь имеет. Да. Как ружьишко возьмешь, так и это.
Да выстрелит в последнем акте.
Ну, хочешь сам, давай сам.
Ну, а какие-то особенные случаи?
Особенные, они все особенные случаи. Ну, вот я рассказывал, как в Прилуке, да? Ну, откуда из-за спины человек взялся? Просто возник и из земли вырос, Олег Иванович.
С неба упал.
С неба упал, а он нас увидел. Он мимо храма проезжал в это время, случайно просто. И увидел нас, мы возле храма стоим. И остановился, подошел. Потом в другом храме мы литургию готовились служить, и у нас не было там. Мы сколотили престол, жертвенник, такие временные. Ну, и хотели, может быть, обтянуть их. такая у нее, чтобы было симпатично. И я говорю ребятам, сходите по домам, спросите, может быть, что-нибудь найдете, ткань какую. Да нет там, кто даст что. Я говорю, давайте сходим. Они говорят, а что просить? Я говорю, попросите желательно красной ткани или золотистой, желтой. И ушли.
И главное сказать, для чего, да?
Да, конечно. Мы там уже 2 дня работали, нас уже знали там. И возвращаются через 15 минут, несут рулон красной ткани и золотистую такую бархатную такую ткань, какая-то, не знаю, занавеска или что это было, толстая такая бархатная, классная штука. И мы ее примеряем в проход, и я хотел катапитасму сделать. В царские ворота такая завеса. И она подходит один в один в этот проход, в этот проем царских ворот. И у нее уже прошито внутри, значит, только веревку вставляй и вешай. Один в один катапитасма. А этой красной ткани рулон нам хватило, чтобы мы обтянули жертвенник, престол, все аналои. Мы служили на день всех святых земель российских просиявших, а храм был воскресенский, по-моему.
Это чудо, действительно.
Чудо. И потом еще хватило... Курьез-то был в чем? Начиная проскомидию совершать. Я понимаю, что я покровцы в Москве забыл. Покровцы, которые покрывают.
На чашу, да.
Чашу, дискус. И у меня холодный пот, я думаю, что же делать? Вспомнил про эту ткань красную. Там отрезали кусок, я его разделил на 3 части, осветил. И у нас были покровцы, они у меня до сих пор есть, я их теперь с собой вожу.
Походные.
Да, просто красная ткань. Такое чудо.
Спасибо вам большое. Настолько интересно. Мы готовы быть вашими летописцами, радиолетописцами ваших экспедиций. Поэтому будем ждать ваших поездок, интересных рассказов. Всего вам доброго.
Всего доброго, дорогие слушатели. Не упустите возможность окунуться в удивительный мир русского севера. Если вы можете поехать, пожалуйста, поедьте. Не лишайте себя этого чуда.
А в завершении нашей передачи мы предлагаем нашим радиослушателям прослушать песню на музыку отца Дмитрия Николаева «Небо зовет», написанную как раз после первой экспедиции.
Да, я хочу дополнить, что эту песню исполняет мой музыкальный коллектив, который называется «Летучий корабль». Название тоже подбиралось так долго, думалось, как же назвать. И вот «Летучий корабль» оказался самым удачным, потому что есть такая и русская сказка. Не мультфильм, который всем известен, а русская сказка, в которой главный герой Иван Дурак собирает друзей и летит на этом летучем корабле и любовь свою найти, и многие-многие подвиги совершить. И мне показалось, это очень подходит для нашего музыкального коллектива, такая идея. И вот этот летучий корабль тоже все время сопровождает наши экспедиции. И с этой песней мы выезжаем.
Это фактически гимн вашего коллектива, вот вашей группы, да? Может быть, станет его гимном общего дела?
Возможно. Во всяком случае, нам все-таки удалось записать эту песню в хорошем качестве в студии. Есть видеоклип такой тоже в Ютубе, как мы записывали эту песню. И теперь мы можем ее смело уже представлять на широкую аудиторию.
Спасибо, всего вам доброго. Напоминаем, вы прослушали интервью с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Дмитрием Николаевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Рюкзак, хочешь на вечность взглянуть в проем оконный, поезжай, получи самый главный зачет. Голос серебряных труб тебе напомнит, снова небо зовет, нас небо зовет. Движется, движется.